А давайте поговорим о том, что вас беспокоит. И первый дозвонившийся, тот, кто позвонит прямо сейчас нам по скайпу Веда Радио, получит развернутую консультацию от Дмитрия Высоцкого. Это практически консультация без границ, ограничена только одной темой. Темой, которая интересует конкретно вас. Так что звоните, наш скайп, логин Веда Радио пишется слитно в вашем распоряжении уже прямо с этой секунды и даже на пару секунд раньше. Звоните, первый только получит развернутую консультацию, но все остальные смогут также задать вопрос Дмитрию Высоцкому, который будет отвечать на ваши вопросы и разрешать ваши, может быть, конфликтные или непонятные ситуации в течение часа с 16 до 17.00. Ну, может быть, чуть дольше, если нужно, мы обычно задерживаемся. Это по московскому времени. Этот самый прямой эфир уже у нас начался. Также можно присылать свои вопросы нам на сайт, и именно так и сделали некоторые слушатели. Ну, а я сейчас здороваюсь с самим Дмитрием, с которым также созваниваюсь и связываюсь, как всегда, с помощью программы Skype. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Ну вот у нас, пока мы ждем звонка, я хочу отметить, что несколько вопросов уже есть на нашем сайте. Они оставлены, и поэтому, я думаю, звонок у нас будет после первого вопроса в письменном виде. И именно первый написала нам Елена. «Мне 32 года, — пишет Елена, — хотела бы заниматься индивидуальными консультациями в области семейной психологии и психологии трудовых отношений. Какой, по вашему мнению, уровень образования важен в этой сфере? Какой опыт? Имеет ли значение мое семейное положение? Какие тренинги, семинары и книги вы можете порекомендовать?»
Да, вопрос хороший. Спасибо большое. Ну, первое, что здесь хотелось бы сказать, что необходимо как бы природная предрасположенность к этому виду деятельности. Потому что так же, как, например, врач или учитель, это такая очень ответственная специальность, которая влияет на жизнь человека, иногда даже очень сильно влияет на жизнь человека. И она обременена, естественно, очень огромной ответственностью. Поэтому здесь очень много качеств, которые необходимо в себе развивать. Плюс ко всему к этому. То есть, если у вас даже есть способности, то все равно необходимо будет работать над собой. Очень серьезно. Потому что без такой работы глубокой вы не сможете как бы и переваривать вот этот негатив, который идет в вашу сторону. Вы не сможете удержаться, прогрессировать сами духовно. То есть вы как бы будете подвержены влиянию. Но вот что касается вот этой ведической психологии именно непосредственно, то есть человек должен достичь такого уровня, когда он может уже вести за собой людей, когда он, попадая в какую-то среду, может влиять на этих людей. То есть не люди влияют на него в большей степени, а он в большей степени влияет на людей. То есть вот эта черта уже она пройдена этим человеком. Когда. То есть это нужно иметь твердую веру, уже такой серьезный духовный уровень. Вот. Но, естественно, нужно понимать, что к этому мы идем постепенно. Каким образом мы понимаем психологию другого человека? Ну, на своем примере, начинаем с этого. То есть пытаемся изменить свои качества негативные, пытаемся поменять их в лучшую сторону, пытаемся развить в себе хорошие качества и как бы нивелировать плохие качества. Пытаемся строить отношения с окружающими нас людьми, начиная со своей семьи. Там муж, жена, там мама, мамы, папы, дети, из самых ближайших. Вот, постоянный анализ, постоянная как бы, тренинг постоянно идет в голове у нас, на самом деле. Анализ всех отношений, анализ всех разговоров, что происходит. То есть к этому надо быть очень внимательным. К людям, к разговорам, к отношениям. И таким образом вы начинаете в себе какие-то видеть недостатки, начинаете их исправлять в себе. Получается, не получается. Вот такая вот идет борьба, обучение потихонечку. И в конце концов, когда вы видите, что уже вы можете менять себя, что у вас какие-то наработались какие-то, может быть, принципы или какой-то подход есть собственный, личный, вот в этом вот направлении, вот тогда уже можно помогать людям. Вот, но при этом нужно понимать, что это очень большая ответственность. То есть тут еще тут понятие ответственности должно быть сформулировано в голове. Это понятие должно быть осознанно хорошо. Вот, потому что если вы, например, каким-то образом неправильным измените судьбу человека, то будете иметь плохую карму. Вот. Тут надо очень тонко действовать. Не то, что карму менять человека. Карму не нужно менять. Нужно менять самого человека. Помогать ему поменяться. Помогать ему следовать вот, за своим вот, предназначением, может быть, каким-то внутренним. Следовать своим сильным своим качествам внутренним. Следовать также. То есть развить в себе эти качества сильные. То есть, таким образом, он меняет свои качества в лучшую сторону, он меняет свою судьбу также, естественно. Вот. Но если будете вмешиваться именно в судьбу, например, там, четко определяя ему, там, вот надо делать так или так не делать, там, вот, тогда это будут проблемы, естественно. То есть, мы не должны вмешиваться. Человек должен сам выбрать. Существует правило, есть право выбора у каждого человека. И вот дал Господь любому человеку дал Господь такое право, и поэтому никто не имеет права его забрать, это право. Хотя, да, бывает, человек даже хочет, чтобы нам мы подсказали конкретно, что вот в той или иной ситуации будет. Надо очень, очень, значит, тонко действовать нужно, не вмешиваясь таким образом в судьбу. Я обычно, когда, допустим, консультирую людей, я стараюсь больше объяснить, к чему приведет то или иное поведение человека. Что в этом случае, скорее всего, будет таким образом. Вот в другом случае будет таким образом происходить все. То есть такие вот как бы наметки, в какую сторону будет движение идти при том или ином поступке человека. Но человек должен сам выбрать, должен сам определиться, каким путем ему легче идти, что ему для этого нужно делать. Это его выбор личный. И я не могу его упрекать за его выбор. Даже если он сделает, на мой взгляд, неправильный выбор, я должен смириться с этим, принять это. То есть на самом деле, если вы серьезно хотите заниматься консультативной деятельностью, помогать людям в семейных отношениях, то это на самом деле очень большой труд, ответственный большой труд, который требует такой самоотдачи от вас. Вот. Любви к людям. Но... Так что, ну, естественно, не просто все это. Поэтому, ну, и подумайте внимательно, насколько вы подходите, попробуйте, может быть, как-то, нужно попробовать. Вот, но в любом случае, это непростая работа. Вот, может быть, со старшими посоветоваться нужно, насколько вы подходите для этой роли. Вот, спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо вам, Дмитрий. Мне понравилась фраза, что никто не может забрать наше право, никто не имеет права забрать наше право. Вот, поэтому я сейчас тоже не буду забирать право наших слушателей на ответ на свой вопрос и, конечно же, право на возможную развернутую консультацию в прямом эфире прямо сейчас. Вижу, что у нас увеличилось количество слушателей, поэтому еще раз скажу, что вы можете позвонить и получить развернутую, безграничную практически консультацию. Ну, вот буквально сколько у нас минут, по 15 даже не проходит. Такой пример личной консультации от Дмитрия Высоцкого. Ну и также есть много вопросов у нас. Далее переходим к вопросам. И вопрос следующий. Где же они? Вот они у меня. Эти вопросы Мария написала. Здравствуйте, благодарю вас за драгоценные знания. Как правильно реагировать и вести себя женщине, когда муж обижает ее злыми словами, оскорблениями, и при этом никогда не просит прощения, даже когда видно, что потом, спустя какое-то время, понимает, что несправедливо обидел. Когда слышу грубость в свой адрес, в ответ молчу и чувствую, как эти слова больно ранят меня, иногда тихо плачу. Спустя какое-то время после этого я подхожу и пытаюсь поговорить о том, что мне больно слышать такие грубые слова от него. Он мне говорит, что если я услышу грубость от него, то должна просто проглотить это. «Ты же знаешь, что я такой человек вспыльчивый», — говорит он. Скажите, пожалуйста, что я делаю не так в отношениях и какие мои черты характера рождают такое отношение? Как вести себя женщине в таких ситуациях?
Нужно сначала знать, что всегда качества мужчины, то есть мужа, они соответствуют качествам жены. Просто у женщины они в скрытом виде находятся, у мужчины их проявленном. То есть, если мужчина гневливый, несдержанный, то женщина обидчивая, например. То есть, бывает, обижается по пустякам каким-то. Или у нее... то есть, вот ложное эго настолько оно чувствительное каким-то мелочам, что она не может терпеть что-то. Это первое. То есть, не нужно думать, что вот муж ваш, он такой вот, может быть, с плохими качествами, а вы ангел просто рядом с ним находитесь. Так неправильно думать. То есть какая-то у вас общность с мужем. Первое. Постулат такой. Вторая вещь, которую я хотел бы сказать, что всегда в семейной жизни кто-то лидирует, кто-то как бы так выступает в роли тирана такого, кто-то подчиняется как, или в роли жертвы выступает. То есть либо жена выступает в роли тирана, муж в роли жертвы, либо наоборот, муж в роли тирана, жена в роли жертвы. Вот. То есть такое желание установить какой-то порядок свой в доме, в семье, навязать его всем остальным, такой диктат детям, там, ну и близким своим тоже. Вот. Как в этой ситуации поступать? То есть я, честно говоря, не знаю никаких материальных способов, как это можно облегчить. Ну, может быть, развестись, не знаю. Ну, там, может быть, второй вариант не лучше будет, чем первый. Вот, то есть, единственный способ, как избежать этих вещей, то есть, как бы ослабить их влияние на самого себя, это занятие духовной практикой. Другого способа, честно говоря, я даже не знаю. Не могу ничего вам посоветовать. То есть любая конфронтация вызовет еще большую конфронтацию. Если вы будете просто подчиняться тупо, то эти качества тоже будут усиливаться. Как найти ту золотую середину поведения, поведенческую золотую середину, для того, чтобы, может быть, не ухудшалась ситуация, а может быть, даже она каким-то образом нивелировалась, эта ситуация. То есть это можно понять только тогда, когда вы занимаетесь духовной практикой. То есть при спокойном уме, можно здраво оценивать эти вещи. Можно подбирать правильные слова, там, либо как-то линию поведения какую-то выстраивать. То есть в каждой ситуации это индивидуально рассматривается. Но в любом случае это серьезная духовная практика, которая позволяет именно наработать эту, во-первых, силу, интеллект наработать, выработать какую-то стратегию, приобрести разум, обрести защиту, также духовную защиту. И таким образом вы приобретаете необходимый инструмент для того, чтобы эту ситуацию не то что даже поменять, а как бы уменьшить ее влияние на вас лично. То есть надо таким путем. Вы не сможете этот мир поменять. Как шли дожди, так они будут идти. Как летом солнце, как бывает, жарит сильно, так оно и будет жарить. Как люди есть плохие, есть хорошие, там это ничего не поменяется. Есть жестокие люди, всякие разные, все бывает в этом мире. Вот. Вы не сможете мир поменять. Это никто не сможет. Даже Господь его не меняет, мир. Он его оставляет такой, какой он есть. Но при этом вы можете поменять самого себя. Изменяя самого себя, изменяется ваше отношение с этим миром. И если вы движетесь духовным путем, то материальное влияние, оно уменьшается на вас. И вы те же самые события можете уже спокойно преодолевать. Например, если вы выходите на солнце, то это приятно тепло. Вот, например, кожа тепло, она как бы греет. Но если кожа у вас обожженная уже, то когда вы выходите на солнце, вы чувствуете жар и такое ощущение ожога, жжение сильного на коже. Вот когда вы погружены в материю, это как жжение сильное. То есть очень чувствительная кожа становится, обожженная. И если вы духовной практикой занимаетесь, влияние ослабляется, появляется уже такое тепло, понимаете? То есть уже, может быть, не то, что даже не больно, но даже, может быть, даже приятно где-то. То есть вот таким образом, таким путем, когда мы идем, мы уменьшаем влияние этого материального мира на нас. Причем всегда мы находимся в одной системе. Это тоже понятно. Мы тоже являемся материальным элементом в этом материальном мире. Поэтому мы связаны друг с другом. Если вы меняетесь, то и мир будет меняться вокруг вас. Поэтому все святые люди говорят, что начните с себя. Поменяйте самого себя. По большому счету, это единственное, что мы можем поменять. И изменив себя, мы меняем весь мир. Вот такой способ. Вот, поэтому в данном случае нужно очень серьезно в том смысле, что не просто фанатично как-то выполнять какие-то требования, а именно с точки зрения осмысления нужно быть очень серьезным, подходить. То есть обдумывать нужно. Существует три этапа получения знания. Первое – это услышать нужно от кого-то. Ну вот, например, вы сейчас услышали что-то от меня. Второй этап – это нужно осмыслить. То есть вы должны обдумывать эти слова, постараться понять в глубины сакральный смысл этих слов. И, может быть, это займет даже не один год у вас. То есть вы будете обновлять эти файлы постоянно. Они будут, сначала будет одно какое-то понимание. Потом, может быть, через месяц другое понимание. Потом через полгода еще какое-то другое понимание будет. В конце концов, оно будет таким образом эволюционизировать это ваше понимание, пока не достигнет истинного понимания. Вот, потом и третий этап – это необходимо применять на практике. Это все, что вы обдумали. Кстати говоря, второй этап и третий, они вместе идут обычно. То есть вы обдумали, что-то поняли, применяете на практике. Вот меня услышали, например, применяете на практике. Сразу же прямо можете применять. И я думаю, что многие так и имели опыт, что не получается. Послушали, вроде бы кажется правильно, пытаемся, не получается. Опять пытаемся, не получается. Значит, мы опять возвращаемся ко второму этапу, переосмысливаем все. Опять идем, пытаемся сделать. И таким образом мы потихонечку достигаем этого понимания, как правильно надо действовать в той или иной ситуации. Таким образом развивается интеллект. То есть разум развивается. Но без разума невозможен прогресс человека. Если вы думаете, что вы просто можете выполнять какие-то рекомендации, там, допустим, вставай в 5 часов утра, помылся, побрился, там, почитал мантру, там что-то еще сделать, выполняя просто вот эти вот процедуры, думая, что вот именно это вот как бы конечная цель, то в этом случае вы ошибаетесь, вы разочаруетесь в этом. То есть необходимо прикладывать усилия в осмыслении обязательно. Каждый человек духовный, человек, идущий по духовному пути, должен постоянно, он должен научиться, обязан научиться думать, осмысливать то, что он делает. Вот, на начальном этапе, да, хорошо, как какие-то, вот есть сказали какие-то рекомендации, мы их выполняем, но в будущем мы должны думать, что мы делаем, для чего мы это делаем, почему мы это делаем, мы должны понимать это. Интеллект должен развиваться, мы должны стараться напрягать свои мозги. Если человек фанатизм, а это называется вера в невежестве, то есть мы ничего не знаем, пришли, нам сказали, мы поверили в это, нам казалось, да, это правильно вроде бы. Мы начинаем действовать. Но если мы этот фанатизм остается и в будущем у нас, то это уже проблема. То есть на начальном этапе нормально. Но если фанатизм остается в будущем у нас, то это уже проблема. Потому что человек должен уйти из невежества. Он должен получить знания. получить, осмыслить все это. То, что он делает, он должен осмыслить. Он должен, все наши действия в этом мире должны быть осмысленными. Мы должны понимать, для чего мы это делаем. Иначе этому грош цена. Угу, сегодня мы действуем так, завтра действуем по-другому.
Дмитрий, спасибо за ответ. Татьяну мы подключили к нашему общению. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Мой вопрос о личных отношениях. Мы с моим, так сказать, молодым человеком уже вместе 5 месяцев, но с физическими знаниями и с вашими лекциями, с лекциями других людей я познакомилась несколько позже. И сейчас сталкиваемся с некоторыми трудностями и мы не ругаемся, мы не ссоримся, но в голове постоянно вопрос, стоит ли продолжать эти отношения. Очень много нюансов, он старше меня на 15 лет, я сейчас живу в другой стране и говорю не на родном языке. И я в голове постоянно держу свою фразу, что сначала изменись сам, и изменится, ну, не заметишь, как будет изменяться твой партнер. Но когда я познакомилась с ведическими знаниями, начала слушать лекции, я почувствовала такой заряд. Мне было, я испытывала чувство счастья постоянно, но сейчас этот заряд иссякает, и у меня сейчас такая дилемма, что я не могу решить, что я не готова быть с этим человеком, или все-таки просто сейчас такой этап в моей жизни, и где взять этот заряд, чтобы дальше продолжать счастливые и отношения с этим человеком.
Хорошо, Татьяна, я думаю, вопрос понятен сейчас, чтобы дополнительные шумы нам в эфир не лезли, вот такие непрошенные гости. Я сейчас вас отключу от скайп-конференции, а вы радио включайте и услышите ответ. Договорились?
Договорились.
Все, хорошо, сигнал на радио идет с некоторой задержкой, поэтому Татьяна успеет включить и все услышать. Пожалуйста, Дмитрий, что можно сказать в этой ситуации?
Да, мы проходим такие этапы определенные, когда занимаюсь духовной практикой, когда какое-то разочарование приходит. И в отношениях тоже бывают такие этапы, когда какое-то есть разочарование. То есть, если есть разочарование, значит, было очарование. То есть, мы чем-то очаровались.
Не очаровывайся и не разочаруешься. Вот такая поговорка есть.
Ну, смысл в том, что очарование означает, что мы что-то себе придумали. Мы находимся в иллюзии. То есть мы увидели человека, смотрели на него какими-то глазами своими, что-то придумали, какие-то качества ему. У нас были какие-то ожидания от этого человека. И если человек этот не соответствует этим качествам, если человек как бы не реализует наши вот эти вот ожидания, то мы разочаровываемся. Вот здесь проблема, видите, какая большая, что начинаем разочаровываться. 15 лет – это не очень, может быть, большая разница для женщины-мужчины, если женщина младше. Может быть, не так страшно. Я встречал большую разницу. Вот. А 15 лет не так, может быть, страшно. Вот. Но при этом нужно понимать, что все равно, неважно, этот человек уже в вашей жизни, этот человек уже ваш муж является, вашим мужем является. И просто вот так вот разорвать это отношение, выкинуть их куда-то, там, отбросить от себя, не получится никак. То есть эти отношения будут таким шлейфом за вами все равно двигаться вместе. Поэтому самый лучший вариант – это просто быть вместе и помогать друг другу духовно прогрессировать. Семья, она для этого предназначена. Для того, чтобы люди могли духовно прогрессировать вместе. В этом смысл семьи, предназначение ее. Если в семье кто-то препятствует другому прогрессировать, то такая семья, она ни к чему хорошему не приведет. Тогда, может быть, действительно имеет смысл расстаться. Вот. Но это люди, которые не могут, например, вместе прогрессировать. Это те, которые не могут терпеть друг друга. которые не могут заставить себя, у которых слабые такие, они слабые психически, слабые интеллектуально, вот. Ну, в общем, вот очень слабые люди, поэтому они не могут вот в данной ситуации как бы меняться в лучшую сторону. И они какого-то позитива какого-то не выносят оттуда, какого-то знания позитивного из этого общения. Вот, может быть, в этом случае имеет смысл какой-то в разводе, я не знаю. Вот. Но по большому счету смысла в разводе никакого нету. Если брать его такое высшее предназначение, конечно, нет никакого смысла в разводе. Нужно стараться до последнего сохранить все отношения. Потому что вместе со смертью вашей семьи, да, умирает часть вашей души, как бы, ну, условно, если говорить. То есть часть вашего, вас самого умирает тоже. Вам потом будет тяжело что-то такое, понимаете, вот, восстановить это, вот, заполнить эту вот пустоту какую-то, образовавшуюся внутри. Вот. То есть это какие-то недоработки ваши жизненные, какие-то вот пробелы в вашем характере, в вашем воспитании, там, в вашем миропонимании. Это вот все-все вместе, эти пробелы, понимаете? Это вот как раз они дают такой вот результат в семейных отношениях. Вот я понимаю, что бывают такие случаи, когда вот, знаете, вот, один из партнеров, ну, совершенно невыносимый. Просто вот у нас такой был случай однажды, я помню, вот, может быть, она слушает, как раз эта слушательница, которая рассказывала, что муж у нее говорит, что я для тебя Бог. Слушай только меня. Если ты не хочешь меня слушать, как Бога, то, пожалуйста, вот скатерть дорогу тебе. Вот уходи из моей жизни вообще. То есть вот, вот здесь вот как бы либо хватает человеку сил, понимаете, ситуацию поменять, либо же не хватает, тогда приходится расставаться. Но в любом случае любой духовный учитель вам скажет, что всегда благоприятно выбирать духовный прогресс. То есть вы должны всегда оценивать свою жизнь, приносит это благо вам духовное или не приносит. То есть если вы сможете научиться и привыкнуть к этому, вот к этой оценке, все, что хорошо для духовной жизни мы принимаем, то, что плохо, мы отвергаем. Вот если мы будем постоянно этим заниматься, то вы поймете, что для вас важное, что не важное, что нужно, что не нужно, как вам двигаться дальше. Естественно, еще был бы самый, еще лучший вариант, если есть старший, который может вам подсказывать, например. Потому что часто мы, нам кажется очевидная вещь, допустим, какое-то решение какое-то, оно кажется самым очевидным. Вот. Но так как вы уже были в иллюзии, почему вы опять в иллюзию не впали? То есть такой вопрос. Надо лучше у старшего спросить, уточнить у него. Правда, я так именно правильное решение принимаю или неправильное решение? То есть человека непредвзятого, того, кто не завидует вам, в этом случае мы можем получить хороший ответ, помощь от этого человека. То есть нужно спрашивать таких людей всегда, у старших, как мне в этом случае поступить правильней было бы. Вот тогда вы можете рассчитывать, если ваше мнение совпадает с этим человеком, значит, вы делаете правильно. Если, может быть, и совпадает, стоит еще раз подумать. Еще раз подумать, переосмыслить все по новой. Вот, во всяком случае, точно не спешить. Такой процесс должен идти. Спасибо большое.
Спасибо. Надеюсь, ответ понятен нашей слушательнице. И у нас еще один вопрос от Натальи. Ну, продолжает нам женщины писать, их интересует в первую очередь, видимо, отношения. Это важная тема. Добрый вечер, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, как правильно проявлять свои эмоции женщине дома? Я привыкла дома сдерживать свои негативные эмоции и стараюсь сохранять внешнее спокойствие в любой ситуации. Всегда все взвешиваю. Если дома кто-то между собой спорит, пытаюсь наладить их отношения, но чувствую, что все это стоит мне определенных сил. Муж выплескивает любые эмоции наружу, говорит, что ему так легче жить. Крикнул, выплеснул наружу свое недовольство, и в себе ничего не копится, так он говорит. А я вот держу в себе, как будто стараюсь поберечь своих родных, но знаю о том, что таить в себе негативные эмоции – это неправильно. Как же правильно себя вести?
Роль женщины и в семье, и в обществе – это быть миротворцем. То есть главное ее предназначение – это миротворческая миссия. Считается, что если в семье у женщины полный мир, если все ее как бы уважают и любят в семье, и свекровь там, да, и свекор, и мама с папой, все, и муж, жена, то такой женщине можно поклоняться на алтаре.
Святая.
Она святая женщина, является святой. То есть женщина, которая является миротворцем. То есть возьмите всех святых женщин, которые мы в истории есть. Да, они все были миротворцами. То есть человек от Бога, который... То есть вот как бы в индуизме существует три главных полубога. Да? Это Шива, Вишну и Брахма. Брахма, он творец, он творит этот мир, создает. Шива разрушает этот мир. А Вишну он поддерживает. Именно поэтому он является старшим среди трех. Потому что поддержание мира – это самое сложное. Вот такая ответственная роль поддержания мира, оно возлагается на женщину. И также на духовных людей. Вот те люди, которые говорят, что «я хочу служить тебе, Господь», то он обязан поддерживать мир. Если духовный человек приходит, и начинает развязывать войну, то значит он не тем занимается. То есть это не его роль быть духовным лидером. Это противоестественно. То есть любой духовный человек будет приходить всегда и пытаться установить мир. Иногда, например, иногда были случаи, когда духовные люди, например, воевали. Но это для чего война нужна была? Почему они на войну шли? Почему они воевали? Потому что итогом этой войны был что? Мир. В любом случае, любой духовный человек всегда стремится к миру. Почему Иисус Христос говорил: ударили тебя по правой щеке, поставь левую щеку? Потому что он говорил о мире. Необходимо мир. Естественно, нужно применять разум. Иногда нужно, может быть, повоевать. Но война должна быть... итогом этой войны должен быть мир обязательно. Все святые люди, все святые женщины всегда говорят о мире. То есть делают мир вокруг себя. Они миротворцы. То же самое, что предназначение женщины в семье – быть миротворицей. Поэтому то, что вы делаете, становите мир, терпите, может быть, это правильно все, это неплохо. Другое дело, что естественно, что нужно понимать, как это делать. Если вы просто терпите все, что он говорит и все, что он делает, то это не то, что мир не приносит в вашу семью. Это усугубляет ситуацию, наоборот. Потому что и он начинает как бы распоясываться. То есть чувствует свою силу, еще больше будет так себя вести. С другой стороны, у вас накапливается внутри. В конце концов, у вас произойдет внутри взрыв, и вы начнете революционную работу проводить у себя в семье. То есть революция, бунт произойдет, понимаете, на корабль, бунт. Поэтому нужно знать, когда, может быть, стоит протерпеть, например, воздержаться. А когда, может быть, имеет смысл сказать. И как это сказать, тоже надо уметь. Если, например, муж находится в гневе, то, конечно, лучше же, может быть, промолчать. В большинстве случаев лучше промолчать, это естественно. Но когда он успокоится, лучше вернуться к этому и этот вопрос обсудить еще раз. И позиция должна быть такая. Если вы выбираете какую-то позицию, позиция должна быть твердая. Вы не должны ее менять. Должна быть спокойность, спокойствие и твердость должна быть. Вот. И если вы не избегаете этих вещей, не избегаете, потому что когда на нас нападают, нам хочется ответить. Но когда уже мир наступил, как бы уже все прошло, нам уже не хочется к этим вопросам возвращаться, потому что мы боимся, что опять будет неприятная ситуация какая-то. Именно тогда, когда уже какой-то конфликт, когда на вас уже кричат, вот тогда нужно, может быть, промолчать. Но когда уже все успокоилось, не хочется, а нужно что-то сказать и сделать. И таким образом вы будете мир утверждать дома. Нужно иметь какие-то рычаги воздействия, знать тонкости психики своего мужа. Женщина имеет возможность это знать. Она изучает своего мужа, она внимательна к его поведению. И проникать туда, внутрь, в самое сердце. Знать, что сказать нужно. Не бить, понимаете, ниже пояса, а именно как бы вдохновлять мужчину. Чтобы он чувствовал, что вы не оскорбляете его и не обижаете его, а что вы, наоборот, пытаетесь его сделать более сильным, более благородным. Вы на его качество больше обращаете внимание, хорошее. То есть он тогда вдохновится сам меняться. Он скажет, честно, мне стыдно таким быть перед своей женой. Просто так себя вести, просто стыдно мне. Понимаете? То есть можно ситуацию поменять? Можно. Спасибо большое.
Спасибо вам, как всегда, за ответ. Далее еще к нашей беседе присоединяется уже мужчина. Вот среди женщин у нас есть вопросы и от мужской, от сильной половины человечества. Андрей пишет: «Спасибо вам за то, что вы есть». Андрей из Киева, 25 лет. Вот его письмо, его сообщение. «Из-за неверного понимания вещей, как говорит господин Торсунов, 1,5 года назад я неверно привел и познакомил свою девушку и будущую жену со своими родителями. Я не учел их воспитание и вообще жил тогда без Бога в сердце. Сейчас пожинаю болючие плоды. Я даже вынужден был переехать к родителям обратно, чтобы наладить все напортаченное, да и в себе разобраться, к Богу обратиться». Живу уже с ними почти месяц. Родители меня любят, семья у нас нормальная. Но чего и стоило ожидать, они подумывают, что девушка меня не любит и вообще подговаривает и использует. Больно это слышать, но я сам виноват в сложившемся их мнении. И хотел бы у вас попросить совета, как изменить ситуацию, как опять их познакомить, но уже правильно.
Но я думаю, что дело не в том, что правильно или неправильно познакомили свою девушку с родителями. Просто родители что-то почувствовали, может быть, их такое восприятие мира. Нужно понимать, что этот мир действительно полон опасностей. То есть человек не защищен. Вот какую сферу не взять в нашей жизни, вот, мы не защищены. Был мир, потом война. Или же, например, мы ни юридически не защищены, ни духовно не защищены, ни финансово мы не защищены. То есть человек думал, например, вот, я недавно с человеком с Луганска разговаривал. У него дом, даже два дома, что ли, на территории, на какой-то, в Луганске там были. Вот он жил там, у него там все полностью, как бы полный комплект. Прекрасно, машина, два дома, там семья живет. И сейчас ничего не осталось у него, просто вот он гол как сокол опять. Понимаете, то есть вот мы не защищены нигде, ни в никакой области. Это поэтому человек, так он чувствует, что я себя не защищенным, поэтому он старается видеть, откуда опасность идет. Мы пытаемся защищаться сами. Откуда двигается опасность? Кто нам причинит больше зла? Или что нам плохого может сделать. И настолько сильно тенденция сильна в нас, это, что человек очень четко учится определять негативные качества в других людях. Мы сразу видим их. Нам это не нравится, то не нравится, там, пятое, десятое. То есть негативную картину, вот как сканер, мы снимаем сразу же с человека. Но позитивную мы не можем снять. Тяжело очень. Вот и родители приходят, естественно, они что думают о девочке? Что девочка хмурила нашего мальчика любимого, глупого, дуралея. Вот они не думают о том, что они плохо воспитали, значит, своего мальчика. Если их мальчик клюнул на такую девушку, как они о ней думают. Понимаете? То есть они пытаются найти в ней недостатки, сканируют ее и видят в ней недостатки какие-то. Вот, поэтому проблема у них даже в головах, может, в большей степени. Вот, но с другой стороны, очень много зависит от вашей девушки. если она сможет вот преодолеть этот вот негатив какой-то, который идет от них, вот это сканирование, потому что, естественно, одно дело они на улице девушку встречают, а другое дело девушка, которая собирается быть женой их сына. Понимаете, то есть сканирование там более глубокое такое, сканирование, понимаете, до самых костей сканируют. Не надо на это внимание обращать. Девушка должна быть сохранять миролюбие, очень быть приветливой, оставаться. Вот. И сын должен ее защищать при этом. Если сын защищает от родителей своих девушку, значит, не позволяя грубить ей, например, там, как-то вот что-то такое нехорошее делать против нее, там, или даже просто говорить за ее спиной, говорить плохо о ней, не позволяет своим родителям, то в этом случае девушка, она сможет преодолеть все эти вот препятствия, потому что она будет чувствовать себя защищенной со стороны мужа. То есть ваша задача защитить ее от своих родителей. А задача девушки, будучи защищенной, постараться перетерпеть все эти негатив и через свое доброжелательное отношение, хорошие манеры, там все прочее, развить эту любовь и привязанность этих людей, завоевать любовь этих людей. То есть поймите, что уважение либо любовь людей, это нужно развивать это все. Это не бывает так вот сразу же. То есть всегда какие-то есть сомнения, какие-то. Даже вот люди женятся, и то сомнения есть, как вы хотите. А тут, кстати, привел какой-то сын, их привел какую-то девушку еще непонятно какую. То есть в этом ничего страшного нету. То есть, если вы будете правильно вести себя, то есть вы уже с ними познакомили, с родителями. Как-то по новой знакомить, я думаю, это было бы странно, честно говоря. Вот. Но в любом случае вам нужно ее защищать, занимать твердую позицию, не позволять ее обижать. Даже при вас никак не высказываться о ней. Вот. Говорить о ней только хорошие слова. Вот. А девушке нужно тоже, чтобы она постаралась найти путь к сердцу родителей. Это очень важно. Даже можете вместе подумать, как это сделать. Такую прямо стратегию, тактику разработать для того, чтобы завоевать сердце как ваших родителей, так и ее родителей. Это очень серьезная защита. По большому счету, это самая максимальная защита, которую можно представить для семьи. Это благословение всех родителей. Поэтому надо стараться это делать. Спасибо большое.
Спасибо вам. Я видела, что какое-то время назад, когда вы как раз отвечали на этот вопрос, у нас был звонок. Звонок довольно недолгий, но, тем не менее, я думаю, что кто-то, Сергей или Наталья, сейчас будет у нас на связи. Здравствуйте. Алло. Вот контакт есть, но звука мы почему-то не слышим никакого. Но, к сожалению, тогда не получится услышать все-таки, кто это был или какой был вопрос. Но есть у нас вопрос другой. Вопрос другой пришел от Ани. Здравствуйте, Дмитрий. Как же жене правильно открывать сердце мужу, если он совсем не интересуется эмоциями и делами жены? Когда я сама начинаю ему рассказывать, как прошел день, что беспокоит, то обычно он сидит с каменным лицом, не задает вопросов, и часто потом оказывается, что он не слышал, о чем я говорила. Он знает о важности того, что чтобы жена открывала сердце мужу. Согласен с этим. Но на практике не получается. Я чувствую себя после этого неинтересным мужу. Чувствую, что он меня не любит. Возникает обида и гнев. Сам он тоже ничего не рассказывает, что у него на душе. Чувствую, что мы как будто чужие сердцами, хотя внешне все хорошо.
Я думаю, что надо вопросы задавать.
Не просто рассказывать. О, вот появились у нас слушатели, но мы их немножечко попозже подключим. Так, вопросы нужно задавать.
Который ненастойчивый был.
Угу, мужчина, жена, да? Должна мужу вопросы все-таки задавать.
Да. То есть я считаю, что жена должна мужу вопросы какие-то задавать. Не просто рассказывать ему, как день прошел. Вот. Жена, лучше для начала, чтобы ловить его интерес, нужно вопросы задавать. То есть таким образом мужчина будет включаться в беседу. Понимаете, лучше спрашивать его о чем-то, чтобы он отвечал. Вот, и на фоне этого как бы можно что-то рассказывать. Какой-то есть вопрос, и вы как бы сначала вы немножко рассказали, спросили, потом это все как бы нюансами дополнили, И таким образом у вас эта ситуация, она как бы проговаривается полностью вами. Пускай муж отвечает на какие-то вопросы вам. Включайте его в диалог, старайтесь привлечь его, потому что мужчине тяжело очень слушать жену. Для этого нужна квалификация серьезная на самом деле. Вот, просто мужчина сначала слушает, даже бывает внимательно слушает и хочет слушать ее. Но потом как-то мысль улетает куда-то, и он начинает о своем думать уже. То есть переключается. Тяжело слушать жену. Мужчину тяжело слушать жену. Это нужно просто принять. Поэтому если женщина хочет, чтобы ее слушали, значит, ей надо задавать вопросы какие-то. Вот. Но если вы задаете вопросы какие-то, то ну, имейте терпение выслушать ответ на них.
Вопрос о себе, да, о своей какой-то деятельности.
Ну да, вот какие-то вот, вот о чем вы хотите рассказать, там же какие-то можно вопросы поставить. Угу. Знаете, вот как в школе на русском языке, вот есть какой-то текст, ну какие-то вопросы, задайте вопросы по этому тексту. Понимаете, можно придумать что-то, какие-то вопросы. То есть заранее придумайте какие-то вопросы, может быть даже немного, может быть до 1-2 вопроса придумать каких-то, понимаете. И просто на этом фоне просто вот... Это такая хитрость небольшая. Вот именно, чтобы диалог поддержать. Угу. Потому что мужчине самому по себе просто сидеть слушать, это очень тяжело. Вот Олег Геннадьевич очень хороший пример приводил, что мужчине, чтобы слушать женщину, нужно привязывать себя скотчем к стулу, заклеивать скотчем в себе рот, вот, и все, вот так вот и сидеть. Привязанным. Вот. Вот только так может быть. Но если мужчина как бы не хочет это делать, ему тяжело это делать, то женщине нужно самой на уступки идти тогда тоже. Пытаться немножко, может быть, похитрить. Например, какой-то вопрос задать, чтобы какой-то диалог был. Вот. Думайте, какие вопросы. И заодно вы поймете, какие вопросы ему нравятся, а какие не очень нравятся. Какие напрягают его вопросы, какие не напрягают. Какая формулировка удобная, какая не очень удобная. Таким образом, вы найдете подход к своему мужу, будете более лучший подход найдете к своему мужу. Спасибо большое.
Спасибо вам за совет. Сейчас, я думаю, мы сможем услышать нашего слушателя. Сергей, как я понимаю, у нас на связи.
Да, Сергей.
Вы уже в прямом эфире можете задавать вопрос.
Спасибо. Меня зовут Сергей, я из Канева, Украина. В общем, мне 33 года, у меня двое детей, жена, все прекрасно, как бы, но настал такой момент, когда мы переехали к маме тёще, и спустя какое-то время начался вот какой-то напряг. Такое впечатление, что теряем семью, теряем целостность семьи. Как быть?
Мне тут пропала общая идея. Скорее всего. То есть, если какая-то цель раньше была совместная, то есть вы вместе что-то делали, поэтому было более-менее нормально. Сейчас пропала эта цель. Надо цель искать. То есть, у семьи должна быть цель. Цель обозначает муж. Жена принимает эту цель и следует за мужем. То есть, ей нравится эта цель, она принимает ее и следует за ним. То есть, когда муж с женой идут к одной цели, то тогда у них есть гармония, понимание. Ну, естественно, какие-то бывают там разногласия, но при этом цель одна все равно. То есть, вот это к цели надо идти. Если этой цели нету, то муж в одну сторону идет, а жена в другую. Лебедь, рак и щука получается. А когда лебедь, рак и щука, сами понимаете, что воз и ныне там остается. То есть, нет движения. Если нет движения, то это означает депрессия. То есть это депрессия в семье уже возникает. Алло, слышите меня?
Да, я слушаю, это все перевариваю.
Угу. Вот этот кризис означает, что цель пропала какая-то. Угу. Совместная цель пропала у вас. То есть какие-то, может быть, второй момент еще может быть, какие-то оскорбления были нанесены, может быть, что-то такое. Знаете, вот есть внутри. Потому что оскорбления, они убивают отношения. То есть есть отношения такие, знаете, между мужем и женой какие-то близкие отношения должны быть. Это означает, что есть какое-то внутреннее такое понимание на уровне сердца. То есть приходишь так вот, и есть какое-то понимание, такое страдание, вот желание как-то вот помочь друг другу в чем-то хотя бы, да, там побыть вместе хотя бы. Вот. Но если есть оскорбление, то эти отношения как бы прорываются. Сможешь на человека, и не хочется с ним вместе быть. Хочется там пойти куда-нибудь, книжку почитать и что-то еще сделать. Не хочется вместе.
Да, именно так все и есть. То есть я не могу там находиться. Мне нужно куда-то бежать оттуда. Я не хочу с работы идти домой.
Это оскорбление просто. Это просто оскорбление, значит, были совершены. Когда совершено оскорбление, значит, мы делаем шаг назад в этом случае. Это означает, мы становимся на платформу уважения. Вот. Мы, значит, начинаем друг друга уважать и выполнять друг друга обязанности. Можно даже перейти на «вы», например, разговаривать друг с другом на «вы». Вот так вот, знаете, такой вот шаг такой, знаете, неординарный. Начать друг друга на «вы» называть. Такую дистанцию очень-очень уважительно. Если жена стоит за стол, подвигать ей стульчик, например, такие, знаете, ну, так, по этикету, понимаете? Там, что-то еще можно делать, такие-то вещи. Ни в коем случае голос не повышать, там, разговаривать там, ну, как вот по этикету положено, вот как бы вы с кем-то шли, вот общались бы с кем-то, например, да, вот так вот с женой общаться, чтобы она с вами так общалась, вы с ней. Угу. То есть стать на уровне этикета просто элементарно, то есть это уважительное отношение означает. Этикет означает уважительное отношение друг к другу. И второе, выполнять друг перед другом свои обязанности.
Ну, вот здесь уже сложность.
Надо знать свои обязанности просто. И их надо просто вот тупо выполнять. Никуда не нужно думать ни о чем, просто выполнять свои обязанности и все.
А вариант, как уехать, ну, съехать на какую-то съемную квартиру или, опять же, к моим родителям? Это все заново.
Ну, представьте себе, вот как вы, ну, если вы не разрушили отношения до конца, например, там что-то осталось еще немножко, то это может как бы освежить. Но в любом случае вернетесь к тому же самому в конечном итоге.
А если
они уже так, настолько нарушены, что то она может себе, пока вы там куда-то съехали, она может там себе кого-то завести параллельно, понимаете? Или у вас кто-нибудь появится.
Не, я имею в виду, чтобы всей семьей уехать, ни в коем случае семья не должна.
Да, семья должна быть вместе, всегда жена должна быть с мужем рядом. Вот, не нужно. А вы живете у кого? Сейчас еще раз напомните.
У ее мамы тещи.
Вот я вам скажу так, вот и вот всем радиослушателям, которые вот нас слушают, вот у меня сколько было вариантов, вот сколько было в моей практике, всегда плохо кончается, когда муж живет с родителями жены. Вот ни разу не было так. Вот я не. Можно как-то. Я могу там только догадываться, почему это происходит все. Вот, но это такое, знаете, какое-то сакральное какое-то правило. В ведах никогда такого не было написано, о том, что муж должен жить с родителями жены. Нет, жена уходила к родителям мужа всегда. То есть жила в доме с родителями мужа, жила она, жена.
Следовала за мужем.
Да, то есть муж забирает ее из родителей, от ее родителей к себе в дом. Не в отдельную квартиру раньше, такого не было, отдельной квартиры. В дом к своим родителям забирает. То есть и тогда семья крепкая становится. Но если муж переезжает к жене своей жить в дом, всегда будут проблемы. Всегда проблемы. Я не знаю, почему это происходит. Ну, то есть могу, конечно, догадываться. Но вот всегда четко по одному плану. Всегда плохие отношения. Всегда это происходит. Вот были нормальные отношения, только переехали. Почему-то они... Вот вроде бы и родители принимают. И родители довольны всем. И они
все
хорошо. Отлично. И все равно все портится в отношениях. Поэтому пока не поздно, если такая ситуация у вас пока не поздно, значит, надо дёру давать оттуда.
Хорошо, спасибо.
Ну, вот так категорично даже закончили мы ответ на этот
вопрос.
Вот
я просто, мой опыт подсказывает, вот у меня такой опыт просто жизненный. Ну. Вот консультация у меня была, вот у всех одинаковая ситуация вот этим. Кто живет у родителей жены, у всех плохие, ну, как бы, начинают портиться отношения. Они отдаляются друг от друга, муж с женой.
Ну да, я смотрю по друзьям, по всем таким историям. Та же самая картина. Они ругались, когда переехали, уже ну, что-то у них начало налаживаться. Так слушал лекцию тоже Олега Геннадьевича. Он тоже говорит, что, как ну, в ведах говорится, что это только деградация, только путь деградации семьи. Но между тем, ну, жена говорит, что ей как бы там легче, у нас маленький ребенок родился, и наш дом, который мы строим сейчас, ну как бы лишние деньги не хотим никуда тратить, ни на какие съемные квартиры, и мы эти все деньги все туда, в этот новый дом, и для экономии переехали к маме. Чтобы и мама рядом, мама больше заботилась, ну как бы.
Ну я думаю, но, да, но Сергей, вам здесь объяснили, Сергей, надо объяснили вам принципы какие, да?
Вы знаете, как китайцы делают?
Нет.
Ага, очень хитро они делают. Я вот смотрел, как они, мне точнее, мне рассказывали, как они строят завод, например. Строятся, как бы стены строятся, да, например, там или как-то каким-то цех делается. Вот пол цеха сделали, а пол цеха, пол как бы поставят останки сразу же какие-то, а пол цеха еще на улице. Завешивают это пол цеха, завешивается полиэтиленовой пленкой просто. Вот, и там цех уже работает. А вторые пол цеха достраиваются.
Так само из дома надо делать.
Ну, почему бы нет? Может быть, вам стоит то прямо домой переехать, обживать уже там его. Прямо вот один сделайте кусок себе, где можно жить уже. Вот у меня знакомый, например, тоже, но у них, правда, ситуация такая, переехать некуда. Они живут в сарае уже несколько лет. У них такой сарай большой такой достаточно, сарай у них. Точнее, даже не сарай, а гараж. Они живут в гараже у себя. А дом строят. Дом уже почти готов.
Угу. Ну, надеюсь, Сергею с супругой не придется долго, несколько лет жить в сарае или в гараже. Желаю, чтобы у вас закончилось строительство, вы благополучно переехали в ваш новый дом и чтобы отношения наладились. Спасибо.
100%, 100% жена, когда переедет, даже будет в сарае жить она, даже в шалаше, если она будет жить у себя возле дома, будет строиться дом, она будет видеть, что дом строится на ее глазах. Я вас уверяю, что у нее сразу настроение поменяется. Это ее шалаш, понимаете? Или да. Ее сарай, и там все стоит так, как она хочет, понимаете? Это ее территория, она уже будет довольна. То есть настроение сразу поменяется у жены вашей.
Ну, угу. Решайте сами, решает только вам, Сергей, вашей семье, потому что маленький ребенок, как я поняла, да, есть тоже какие-то сложности. Взвешивайте все детально. Вам даны рекомендации, объяснено, к чему это все приведет. Спасибо вам за звонок. Спасибо, что всем остальным тоже, у всех остальных была возможность послушать ответ на этот вопрос и сделать какие-то выводы, может, у кого-то похожая ситуация. Далее у нас нестандартная ситуация и интересный вопрос от Елены. Елена работает в полиции экспертом. И вот что она пишет. «Часто волнуюсь перед рабочими сутками, так как работаю недавно. Часто вижу кровь и тела людей. Плохо стало себя ощущать в последнее время. Нервничаю, злюсь и ругаюсь на работе. Странно, что после увиденного на работе негатива. Чувствую себя легче, будто напряжение с коллегами и плаксивость уходит из-за концентрации внимания на стрессе. Что делать, если хочется осуществить мечту детства, работать в полиции? И тот уровень восприятия мира, что есть сейчас, если мечта запоздала лет на 10?» Ну, мне не совсем понятна формулировка последнего предложения, но вопрос, я думаю, понятен.
Да, необычный вопрос.
Не сталкивались вы с таким еще в своей практике?
Действительно, когда мы видим, это называется самскары, когда мы видим какие-то негативные вещи, это называется самскары, они откладывают на нас, на наше сознание какое-то определенное впечатление. Чем такие вот страшнее картины, может быть, тем сильнее откладывается впечатление. И самскары – это то, что влияет на нас уже потом, на наши решения, на наши действия, из подсознания уже влияет на нас потом. Сначала то закладывается все самскара внутрь, а потом оттуда влияет на нас. А вот это то, что вы рассказываете, то, что вам легче становится, когда от увиденного этого негатива. Это вот на этом принципе построены фильмы ужасов. То есть есть какие-то страхи внутри. И когда человек сидит перед телевизором там, и боится, там фильмы ужасов смотрит, то эти страхи начинают выходить как бы. И человек как бы чувствует облегчение. То есть какое-то, может быть, даже переосмысление происходит этих страхов, какое-то, может быть, осознание на каком-то поверхностном, правда, уровне, но это происходит. То есть идет такой как бы сброс этой энергии негативной. То есть у вас какое-то внутреннее напряжение внутри есть изначально уже, какие-то страхи подавленные, может быть, с детства. И вот именно это, именно поэтому у вас, когда вы все это видите, у вас как бы идет такой сброс идет энергии. Это вот одинаковый эффект, что люди почему любят фильмы ужасов, а некоторые любят вот такие картины разные смотреть. Вот. Ну, может быть, не любят, а помогают этим картинам смотреть. Просмотр этих картин помогает им. Вот. Другое дело, что нужно понимать, что вот эти в таких ситуациях необходимо просто развивать философский подход к жизни. Это часть духовной практики, на самом деле, философский подход к жизни. То есть человек должен философски относиться ко всем вещам. Он должен понимать четко предназначение человека, той или иной профессии в том числе. Потому что без таких людей тоже невозможно будет жить. Есть, должны быть люди, которые вот в этой, может быть, в морге работают, там, или в реанимации работают, либо там, например, в полиции работают, эту кровь видят, или там в армии служат, на войне воюют, понимаете? Такие профессии тоже нужны. Но если вот не будет у вас философского понимания этих вещей, то в конечном итоге это сильно навредит вам. Вот это вот эти самскары сильно вам навредят. Это в том случае, если вы занимаетесь своим делом. Если вы занимаетесь не своим делом, то это будет разрушительно вообще для вашей психики, для вашей жизни вообще целиком. Вот. То есть вам нужно, необходимо, вот эта духовная практика, она очень-очень поможет вам стабилизироваться, убрать страхи. Кстати говоря, страх – это признак невежества. Любые страхи – это признак невежества, значит, незнания. Мы боимся того, что мы не знаем. Когда вы развиваете все философское мышление, когда вы обретаете знания, страхи уходят. Страхов не остается. Когда уходят страхи, в этом случае вам легче принимать то, что вы видите. Вот, например, у меня сын работал в реанимации. Он видел там страшные картины тоже. И как люди умирали, как они кричат. Ну, там всякого, знаете, много в реанимации всякого негативного. Вот. Но при этом он понял, что как бы бренность этого тела. Он понял, что за телом что более важное стоит. Но те люди, которые этого не понимают, то есть не видят философский подход, не имеют философского подхода к этим вещам, то они развивают себе жесткое сердце. Они перестают видеть. Они видят человека как кусок мяса просто. Они не видят за этим душу какую-то, понимаете, божественность какую-то не видят за человеком. Они думают, что это просто кусок мяса, который можно резать, там, рубить. Умер, так умер, не выжил, так выжил, там, отрезали, так отрезали, ничего страшного там нету. То есть они теряют это вот чувствительность, такой, знаете, эти такие прекрасные качества, как сострадание теряют людям. Вот те люди, которые работают в реанимациях, они теряют сострадание реально. Вот вы должны при своей работе, при этой вот, может быть, сохранить это сострадание. Поэтому вот пытайтесь именно философский взгляд обрести на эти вещи. Вот. И, естественно, занимайтесь духовной практикой, потому что она сможет нивелировать и дать вам знания необходимые, для того, чтобы страхи ушли у вас изнутри. Все. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий, за рекомендации вообще на протяжении всего этого эфира, как всегда. Есть у нас несколько вопросов, но времени уже не остается. Осталось только немножечко времени, и в это время я хочу зачитать отзыв, который к нам пришел на наш сайт. Уважаемый Дмитрий, месяц назад задавала вопрос и получила у вас ответ на тему «Мой муж не любит то, что я готовлю». Припоминаете, был у нас такой звонок?
Да, помню.
Вот. И теперь продолжение, следующая серия. События развиваются. Надежда пишет: «Ваши советы очень помогли, спасибо. А самое главное, что когда я прослушала эфир в записи, то с удивлением обнаружила, что говорю про своего мужа как про маленького ребенка. Я увидела свою гордость, высокомерие, властность, категоричность. Ситуация в жизни тут же стала меняться. Так что испытываю большую благодарность вам и Ведорадио. Спасибо». Спасибо. На этом мы остановимся. Спасибо Дмитрию, спасибо всем слушателям и до встречи в следующем эфире, а он у нас через неделю состоится в следующую среду. До встречи, до свидания.
Всем удачи, твердости на духовном пути. До скорых встреч. До свидания.